Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение. Сегодня в программе вы увидите проводы в последний путь предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Владимира, почитание памяти святителя Иоанна Шанхайского Максимовича, следование церковным канонам и традициям православного искусства на отделение церковного художественного жития Одесской духовной семинарии. Об этом и многом другом в нашем выпуске. Седьмого июля, в день Рождества славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, в Киеве проходило прощание с новопредставленным блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром.
Жаркое утро 7 июля. На площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры люди стали собираться задолго до начала богослужения. Так провожали в последний путь предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Владимира. Богослужение, совершаемое собором всего епископата и архиереев поместных православных церквей, прибывших на похороны блаженнейшего владыки, возглавил местоблюститель митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий.
И пресвятым и богими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Литургия проходила под открытым небом. По ее окончании на площади перед Успенским собором был совершен чин отпевания предстоятеля Украинской Православной Церкви. Последней дорогой блаженнейшего стал крестный ход. Гроб с телом владыки был перенесен на братское кладбище Киево-Печерской лавры рядом с храмом Рождества Божьей Матери на Дальних Пещерах. Митрополит Владимир еще при жизни завещал похоронить его именно тут. У колокольни храма состоялось погребение блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. На месте захоронения установили крест, который мгновенно утонул в живых цветах, белых розах и ромашках. Поток людей к могиле блаженнейшего долго еще не прекращался, и все были уверены, что когда-нибудь этого человека причислят к лику святых.
В июле Православная Церковь чтит память святителя Иоанна Шанхайского Максимовича, дивного аскета, избранного в тяжелое для Церкви время быть епископом и достойно пронесшим этот нелегкий крест.
Архиепископ Иоанн, в миру Михаил Борисович Максимович, епископ Русской Православной Церкви за рубежом, выдающийся иерарх и духовный лидер, миссионер, проявлявший, по свидетельствам очевидцев, случаи прозорливости и чудотворения. Родился 4 июня 1896 года в местечке Адамовка Изюмского уезда Харьковской губернии в дворянской православной семье. Окончил Полтавский кадетский корпус и юридический факультет Харьковского университета в 1918 году. С детства отличался глубокой религиозностью. Первоначально хотел вместо университета поступить в Киевскую духовную академию, но по настоянию родителей получил юридическое образование. После революции жил в эмиграции в Югославии, окончил богословский факультет Белградского университета, затем принял монашеский постриг. Впоследствии стал епископом, был направлен на службу в Китай, Западную Европу и в заключение жизни в Соединенные Штаты Америки. О его доброте и любви написано множество книг, снято множество фильмов, осталось много зафиксированных свидетельств. С одной из личных свидетельниц жизни святителя довелось встретиться клириками хору Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.
В этом году по благословению нашего владыки митрополита Агафангела хор нашего монастыря имел огромное счастье и возможность побывать с гастролями на зеленом континенте, в Австралии далекой, давали концерты по приходам Русской Православной Церкви за рубежом. И совершенно дивным образом удалось познакомиться и встретиться, пообщаться с удивительным человеком Ксенией Петровной Хасановой, которая родилась в Шанхае в 1932 году. Она воспитывалась с первых дней пребывания архиепископа Иоанна Максимовича на пекинско-китайской кафедре, у него на руках. Он познакомился с ее мамой, ее почитал своей дочерью. Она воспитывалась в приюте, как они сами себя называли, приютянами были. Приют был создан святым Иоанном для детей-сирот и для детей из бедных семей. Эта женщина сохранила, несмотря на свой возраст, удивительную светлую память и воспоминания о Иване Шанхайском. Очень тепло и очень много рассказывала о нем. И поразительно было слышать не просто ее рассказы, как житие мы читаем в книжке, а просто потому, что это живой свидетель, который имел счастье прикасаться, брать благословение, воспитываться каждый день под строгим, но очень добрым, благочестивым взглядом святого Ивана Шанхайского. Каждый день и каждый вечер наблюдал за детьми, со всеми с ними общался. И за весь период пребывания, это ни много ни мало 15 лет в Шанхае, он знал всех деток, которые воспитывал за этот период. А это ни много ни мало более 1300 детей. Иван Шанхайский всегда строго относился к детским выходкам, хотя и очень многое позволял, разрешал. И казалось, когда собирались там детки шалить, особо расходились, вроде как смотрели, что святителя Ивана нет поблизости, но вот не могли себе понять, как это происходило. Только-только начинали шалить, только-только собирались. Тут же появлялся, откуда ни возьмись, Иван Шанхайский. Ну, предположили, как бы, что это чудесное появление Ивана из ниоткуда. Ксения Александровна рассказывала случай, когда они еще, будучи детками, пели божественную литургию. Им показалось, что Иван Шанхайский, молясь в храме, стоя в стасидии, заснул. И они по своей натуре детской, как сорванцы, решили сократить литургию, начали очень быстро ее петь, перескакивать с текста на тексты, думая, что Иван Шанхайский этого не замечает. И когда уже допели до Херувимской, Иван Шанхайский очнулся от молитвы и говорит: «А теперь, детки, заново, сначала, с чувством, с током и с расстановкой». А дети были очень поражены таким вот поведением Ивана Шанхайского, и после этого они уже никогда не смели более нарушать благолепие и благочестие божественной литургии.
Святителя Ивана Шанхайского отличало то, что он был искренним бессеребренником. Кроме того, в нем отсутствовало какое-либо тщеславие. Чтобы не возгордиться, святитель порой принимал на себя подвиг юродства, который при жизни многими так и не был понят.
Святитель Иван Шанхайский, как известно, юродствовал. Он в любое время года ходил по улицам в подряснике, в рясе, в клобуке, с панагией и с посохом, но на босу ногу. Крайне редко обувь обувал, а если была какая-то обувь, то это была какая-то мягкая тряпичная китайская обувь. И ему ничего не стоило эту обувь отдать нищим, если они в этом нуждались. И уже будучи во Франции, будучи назначенным епископом западноевропейским и брюссельским, очень многие смущались, прихожане православных приходов, и жаловались священноначале на то, что святитель Иван их искушает таким образом. И тогда уже митрополит Антоний издает официальный указ для епископа Иоанна, обязуя его носить обувь. И когда начали видеть его по улицам Парижа, носящим обувь возле груди, в руках, начали задать ему вопрос: что ты продолжаешь делать, у тебя же указ митрополита носить обувь как положено. Говорит: ну, указ есть носить обувь, но не написано, каким образом эту обувь носить нужно.
История его жизни растопила и продолжает растапливать множество охлажденных сердец. По его молитвам люди сегодня приходят к Богу. Таким образом продолжает воплощаться его самое заветное желание – соединять людей, как заблудших сирот, с их небесным Отцом.
Восьмого июля православный мир чтит память святых благоверных князей Муромских Петра и Февронии. Они считаются покровителями семьи, любви и супружеской верности. И не случайно накануне этого праздника по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела в Свято-Андреевском подворье была проведена встреча выцерковленной молодежи со всей епархии.
Официальные встречи с большим количеством участников зачастую оставляют в памяти некий оттенок сухости и однообразности. Но ни один из участников встречи, прошедшей на Свято-Андреевском подворье Одессы, такого не скажет. Реальность превзошла все ожидания. Перед началом встречи был совершен молебен святым князьям Петру и Февронии, жизнь которых стала безмолвной проповедью о том, каким же должен быть настоящий супружеский союз и к чему стоит стремиться. Перед началом молебна епископ Южинский Диодор с любовью обратился к многочисленным пришедшим молодым людям.
Чтобы мы были светом для людей, чтобы имя Божие в нас, в каждом из нас, славилось, а не сравнилось и бесчестилось. Потому что очень много соблазнов. Очень легко среди соблазнов современного мира поскользнуться, упасть, а встать очень тяжело.
К скорби собравшихся за день до проведения встречи пришла весть из Киева о кончине предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Владимира.
Когда мы узнали о кончине блаженнейшего, в какой-то момент задумались, может быть, и стоит нам отменить праздник. Но, с другой стороны, подумали, что блаженнейший был потрясающий, жизнелюбивый человек. Он был добрый, приветливый, он всегда светился радостью и жил радостью, жил для других. И хотел, чтобы люди, которые живут вокруг него, тоже радовались. У него это всегда получалось. Подумали, что ему бы не доставило удовольствия то, что мы отменим сегодняшний наш праздник, на который так много вас сегодня собралось.
После завершения молебна участники встречи отправились в актовый зал Свято-Андреевского подворья. В первую очередь епископ Диодор зачитал поздравительное обращение ко всем пришедшим митрополита Агафангела. После этого начался открытый диалог между владыкой Диодором и молодежью, в ходе которого каждый мог услышать ответы на вопросы, которые тревожат современную православную молодежь.
Все обязательно будет. Недаром говорят французы, бойтесь ваших желаний, они имеют свойство сбываться. Все обязательно будет, все придет, все то, чего мы у Бога просим, и даже чего не просим. Ведь как говорит Господь, мы читаем у апостола Евангелиста Матфея, прежде чем сами вы знаете, чего хотите, Отец ваш Небесный уже знает о ваших потребах, о ваших нуждах. И все это обязательно исполнится. Главное не хотеть этого сегодня и сейчас, и в большом количестве. И главное понять, что все в жизни можно добиться, все в жизни получается терпеливым, настойчивым, повседневным трудом, смиренным, кротким отношением к людям, которые нас окружают, которые находятся вокруг нас. Наш знаменитый старец, отец Иоанн Крестьянкин, всегда говорил, у Бога все всегда бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Не просто ждать, конечно, а работая терпеливо, настойчиво, не унывая, когда тяжело, не отчаиваясь среди испытаний, не расслабляясь, когда хорошо, понимая, что завтра будет день, завтра будут новые обстоятельства, лучшее или худшее, но все это промысел Божий.
Большая часть встречи прошла в виде общения с одной из образцовых семей нашего времени. Главных гостей встречи – Владимир и Людмила Филипчуков, которые стоят на пороге своей золотой свадьбы. 50 лет совместной жизни через общие радости и скорби. Секретом такого долгого супружества можно и нужно делиться с огромным количеством юных сердец, стоящих на пороге вступления в брак.
Труд – это не только труд на предприятии, не только труд на фирме или в агросекторе. Это труд и над собой. Это великий труд. Если не будете работать над собой, не укрощать свои желания, амбиции, ничего не получится. Вот. Ну и, конечно, любовь. Любовь друг к другу, любовь к ближним, любовь к Богу. Только поддержка друг друга, только любовь. Мы не считались ни с чем. Мы не считались, кто больше сделал, кто меньше сделал. Володя никогда не говорил мне, что это мужская работа, что это женская работа. Делай сама. Если я стираю, он моет посуду или убирает в доме. Если я убираю... Но вот Володя стирает. Это действительно было так, ребята, поверьте мне. Вот, иначе было бы очень сложно.
Размышления о начале своей семейной жизни в середине 20 века не могли не натолкнуть на невольное сравнение с сегодняшней атмосферой, в которой живет и пытается строить семьи молодежь.
Тогда была дисциплина, была ответственность, не было вот такой вот вседозволенности, как сейчас. Сейчас очень много соблазнов, от которых очень трудно удержаться. Очень трудно. Нам в этом плане, может быть, и было легче, потому что мы кроме труда, кроме учебы, вот в семье мы ничего не видели и не знали. Вот. Ну и средств таких не было. А сейчас все родители стремятся к тому, чтобы дети, ни в чем детям не отказывать. Вот. А дети не всегда понимают, что деньги – это не все. Вот. Не будешь учиться, не будешь знать, ты не достигнешь, не поставил перед собой определенную цель, ты не достигнешь ничего. Ну и мораль, конечно, она должна быть навсегда, во всех делах, во всех отношениях. Вот. Нельзя позволять себе непорядочных поступков и действий. Даже, вы знаете, я вам должна сказать, что даже мысли, когда приходят такие, нужно себя укрощать в какой-то степени.
В завершении мероприятия участники молодежного движения исполнили перед своими единомышленниками трогательные классические композиции. По итогам встречи, пожалуй, не осталось ни одного участника, который бы не был доволен ее проведением. Особую благодарность выражали протоиерею Максиму Омельченко, руководителю епархиального молодежного отдела.
Цель этого мероприятия – это через общение с архиереем, через общение с приглашенными гостями, которые своей жизнью вызывают авторитет, показать молодым важность семейного союза, традиционных браков, потому как счастливая семья, счастливый брак, счастливые взаимоотношения в семье – это, без сомнения, залог счастливого будущего нашего общества.
На территории Свято-Архангела Михайловского монастыря с конца XIX века и вплоть до революционных событий функционировало женское епархиальное училище, программа обучения которого включала занятия рукоделием. Традиция этого учебного заведения продолжает отделение церковного художественного шитья Одесской духовной семинарии, открытое по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела в 2002 году трудами настоятельницы монастыря игумении Серафимы.
Задачей учебного заведения является подготовка специалистов-вышивальщиц, способных работать как коллективно в числе мастериц крупной монастырской или производственной мастерской, так и индивидуально, обеспечивая потребности приходского храма.
Наш корпус расположен на территории женского Михайловского монастыря. Трудами матушки игумени было вот воссоздано и в настоящее время продолжает воссоздаваться церковное шитье, традиционно использовавшееся в практике, начиная с крещения Руси и даже более в раннее время, Византии. В программу нашего обучения входят швы, традиционно использовавшиеся в практике шитья Украины, Византии, Балкан, Древней Руси. Эти техники охватывают очень большой период времени, начиная с где-то вот 11 века, включительно по 18.
Важнейшей целью обучения является не только получение воспитанницами практических навыков шитья, но и осознание ими необходимости следовать церковным канонам и традициям православного искусства.
К сожалению, традиции шитья как такового, вышивки, они в настоящее время в какой-то степени только начинают возрождаться. Раньше женское рукоделие, как я говорила, оно было настолько неотъемлемой частью быта женского, что не представляли себе, вот, родившись женщиной, девушкой, не заниматься таким вот трудом. То есть эта преемственность поколений существовала. Все вот эти возможности вышивки, все эти вот техники вышивки передавались из поколения в поколение.
Отличительной особенностью работы мастерской является следование традициям церковного искусства в иконографии, стилистике, технических приемах и материалах, употребляемых в шитье, в том числе в отказе от применения машинных и тем более компьютерных технологий, конечно же, упрощающих и ускоряющих время создания произведения, но неизбежно вносящих в него сухость, схематичность и отсутствие духовного благородства, свойственного церковному искусству.
Все, что мы делаем, чем бы мы ни занимались, мы должны это любить. Потому что без любви вообще ничего не бывает. надо любить, надо свое дело, вот, то, чем заниматься. Любой человек, каждый свою профессию может выбрать. Вот такое вот благолепие, это мы несем это не конкретному священнику, мы несем это, не выполняем эти работы, может быть, даже и не для, и не ради какого-то определенного человека, а, скорее всего, это благолепие служб самой церкви. Прежде всего, это работа Господу.
Несмотря на каникулы, в мастерской кипит работа. Преподаватели и воспитанницы отделения трудятся над новым сакосом для высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела. Жемчужные нити в умелых руках складываются в причудливые орнаменты, тускло поблескивает золотое шитье. Для преподавателя отделения это далеко не первая масштабная работа. За время существования мастерской был создан ряд архиерейских облачений, в том числе для предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Кирилла.
Больше чем за 10 лет в нашем отделении было создано несколько высокохудожественных шитьевых работ. Но в данном случае мы можем показать только фото этих работ разного периода времени. Несколько сакосов было создано для, вот первые три из них, это были созданы в разный период времени для нашего владыка митрополита Агафангела. Были очень ответственные работы, которые занимали большое количество времени, были очень трудоемкими. Вот, допустим, очень интересный в работе был сакос для блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского, ныне покойного уже. Сакос митрополиту Владимиру мы шили около полутора лет, где-то вот человек 10 работал над ним. Одна из самых серьезных, я бы сказала, из самых ответственных работ в нашем отделении, это был сакос, который был исполнен для патриарха Кирилла Святейшего. И над ним мы работали большее количество времени, выполняли его около 4 лет.
В стенах отделения получают образование православные девушки из Украины, Молдовы, Белоруссии, имеющие среднее образование, и выпускницы художественных школ.
Сюда я приехала из Беларуси, и об этом учебном заведении я узнала от своей подруги. Эту любовь к рукоделию мне привила бабушка, именно деланием мережек. Вот, и как наши бабушки умеют к этому всему прививать любовь. Но хотелось чего-то большего. И приехав сюда, я поняла, что, наверное, именно это больше, это делать эту работу, это дело для церкви.
Я приехала из центральной Украины. О этом заведении золотошвейном узнала в Почаеве. Поступила довольно давно, уже 3 года как закончила. Работаю вот над третьим сакосом, который... Еще будучи студенткой, у меня была возможность работать над сакосом патриарху. Довольно интересная работа была и как бы дала мне стимул дальше продолжить заниматься в этой сфере, в сфере вышивки церковной. До поступления вышивать вообще не умела, то есть я не работала с иглой. Поступив сюда, поняла, что это достаточно интересно, увлекательно и, в общем, не знаю, мне нравится. Поступать в обычный вуз, ну, как-то... Ну, много профессий уже, которые есть, которые, ну, поступаешь, заканчиваешь и никем не работаешь. Эта профессия, когда вот заканчиваешь золотошвейную, можно даже заниматься, работать на себя, работать в подобном заведении, как наше, когда есть люди, которые спонсируют, которые заказывают. Ну, намного интереснее быть кем-то более уникальным.
За время функционирования отделения церковного художественного шитья дипломы по специальности вышивальщица ручной вышивки получили более 70 выпускниц. Большинство мастериц, получившие специальность, работают индивидуально либо занимаются преподавательской деятельностью в церковно-приходских и художественных школах. А самые искусные получают возможность трудоустроиться в стенах отделения.
Для того, чтобы сюда, допустим, поступить, ну, во-первых, Господь всегда целует намерения. Он всегда ищет нашего соизволения и нашего желания. То есть желание это, ну, я не могу сказать, что оно прямо на первом плане, но оно необходимое, как необходимое звено. Многие из учащихся и выпускников не имели специального образования для того, чтобы поступить сюда. Многие из них. Здесь не только вышивки учат, здесь, как это отделение духовной семинарии, то есть и прежде всего это богословские дисциплины. Есть еще такие уроки, как отведенные как специальному рисованию. То есть мы здесь учим рисовать. То есть, конечно, приветствуется, если девушка до этого занималась хотя бы в художественной школе или там в каком-нибудь кружке или студии, но это не ставится как нечто необходимое. Время поступления у нас не закрыто. Наш вот этот вот третий этаж, наш корпус, он готовится к новым студентам.
Несмотря на плотный график работы, отделение церковного художественного шитья готовится к новому учебному году и вступительным экзаменам, которые пройдут 15 августа.
Бывают в жизни странные встречи, вроде бы мимолетные совсем, а в память врезаются надолго. Один из наших прихожан рассказывал, как несколько лет назад довелось ему видеть потрясающее зрелище. На железнодорожном вокзале прямо на него шло ослепительно брутальное существо с растерянными глазами – дембель. Во всей карнавальной красе своей расшито-подшито-перешитой формы, которую и армейской-то назвать, язык не поворачивается. Отслужил парень свое, теперь вот домой едет, к маме. И зачем-то превратил свое обмундирование в клоунский костюм на военную тему. Чего ж там только не было. И погона из белой светоотражающей ткани, и сияющие шевроны из нее же, и пригоршня каких-то сомнительных значков на груди, призванная свидетельствовать, что парень служил не абы как, а особо выдающимся образом. И еще куча каких-то пестрых мелочей на различных частях тела, свидетельствующих о безусловном достоинстве обладателя таких замечательных знаков отличия. И вот идет этот бедный разнаряженный парень сквозь толпу гражданских, ловит на себе мимолетные снисходительные взгляды и чувствует, что его великолепный дембельский наряд воспринимается как-то совсем не так, как ему думалось и мечталось. Неловко ему от этого, напряженный он весь, в глазах смех растерянности с агрессией, мол, попробуйте сказать заслуженному дембелю родной армии, что он выглядит смешно. А ведь и сам уже понял, что смешно. Только деваться-то уже некуда. Форма на тебе лишь эта, изуродованная, другой нету. А по гражданке без формы возвращаться из армии вроде бы совсем уж не к лицу. Вот и шагает парень в своем клоунском костюме сквозь толпу, стиснув зубы и стараясь не встречаться взглядом с насмешливыми улыбками прохожих. Очень интересный факт, когда человек, обладавший высоким социальным статусом в одной среде, вдруг оказывается из этой среды вытолкнут в совсем другое смысловое пространство, где этот высокий статус уже не работает, и все его некогда грозные и великолепные внешние атрибуты выглядят смешно и жалко. Еще вчера в этой своей воинской части этот парень был для молодых царем и богом и готовил себе этот царский наряд, чтобы, значит, и дома всех привести в восхищение своим величием. И совсем не понимал, что на гражданке никакой он не царь, а всего лишь растерянный 20-летний мальчик, которому предстоит впереди большая, трудная и во многом непонятная жизнь. Добро пожаловать в реальный мир, товарищ эфрейтор. Мимолетная встреча, буквально несколько секунд, и растворился грозный воин в вечно спешащей толпе. А нам оставил пищу для раздумий. На пороге вечности человек легко может оказаться в положении такого вот наивного солдатика. Когда на смертном одре вдруг окажется, что все наши достижения, заслуги, вся наша самореализация и многочисленные таланты, все деньги, предприятия, культурные и материальные ценности, нами произведенные, все это и многое другое, вдруг окажется такой же ничего не стоящей мишурой, как и накрученные из веревки аксельбанты на солдатской груди. И что в очах Божьих все наши здешние земные заслуги не более чем пыль. А ведь именно так и будет, тут уже можно ни капли не сомневаться. И совсем другое окажется важным в той посмертной реальности. Очистил ли ты свое сердце от жадности и зависти? Накормил ли ты голодного? Помог ли бедному? Утешил ли плачущего? Или, если совсем коротко и просто, стал ли ты хотя бы немножко подобен нашему кроткому и смиренному Богу? Кто знает, когда и кому вечность? Мира вам, добра, благополучия и всего хорошего!